Доброе утро. Сергей Борисович, вы с нами?
Да, я
отлично,
вас.
Супер, супер.
Отлично.
Значит, еще раз обращаю ваше внимание. Большая честь для нас с вами разговаривать. Кстати говоря, Сергей Борисович Пархоменко, обозреватель и журналист, общественный деятель, которого наверняка очень многие наши слушатели знают по регулярным программам «Суть событий» на «Эхе Москвы». Сейчас Сергей Пархоменко находится в Вашингтоне, любезно согласился с нами поговорить. Ух, я вам только что сказал уже вот перед эфиром, Сергей Борисович, что ваш голос, это вот, ну, просто абсолютно родной, потому что, ну, как член семьи, поскольку за много-много лет настолько привык ко всем интонациям. Вам спасибо огромное за то, что вы делаете.
Очень рад это слышать.
Да, я стараюсь не пропускать ни одного.
Очень важно знать, что меня здесь.
Вас слушают еще как, я вам скажу. Я, конечно же, по крайней мере, я иногда пропускаю то, что касается вот локальных событий, которые, безусловно, для вас имеют огромное значение, но сидя здесь, очень не совсем легко чувствовать какие-то вибрации, которые происходит внутри московской какой-то жизни. Но вы понимаете, точно так же, как вы сказали, что сидя здесь, вот здесь, в Америке, трудно ощутить в полной степени вибрации, которые происходят в американской политической жизни, поскольку вы...
Ну, конечно, да. Я прекрасно понимаю, что я сторонний наблюдатель здешних событий, хотя я некоторое время уже здесь нахожусь и работаю почти 2 года, но, знаете, это... эффект, который был хорошо описан еще для всяких...
Так, одну секундочку, мы сейчас попытаемся перезвонить. Пока перезвоню, Женя. Ага. Значит, я просто хочу в двух словах напомнить, что Сергей Пархоменко – это человек, который занимается одновременно издательской деятельностью, знаменитый кулинар, кстати говоря, вот, но его издательская деятельность не была связана напрямую с кулинарными делами. Он, в частности, был, насколько я помню, главным редактором журнала «Итоги» в свое время, еще в 90-х годах. Потом он был главным редактором журнала «Вокруг света». Параллельно с этим занимался огромным количеством всяких общественных таких дел, которые сам напридумывал и сам воплощал в жизнь, в частности, движение «Синих ведерок» в Москве, которое протестовало против вот этих вот бесконечных мигалок, которым пользовались все чиновники самых разных масштабов, включая абсолютно незначительных. Вот. Кроме того, Сергей Пархоменко – это сообщество «Диссернет», которое поставило своей целью выявление липовых диссертаций тех людей, которые являются, ну, в общем, определенным каким-то таким генералитетом, правительственными, околоправительственными, такими официальными лицами, которые попросту покупали свои диссертации. И вот это сообщество «Диссернет» таких людей выявляет с большим блеском и с большими скандалами, добавлю я. И кроме того, Сергей Пархоменко – это один из инициаторов движения «Последний адрес», о котором я тоже хотел бы сейчас поспрашать. Но если у нас со связью такая будет беда, это будет беда просто. Алло, Сергей Борисович, вы с нами, да?
Я не
понимаю, что происходит.
Ничего, просто все-таки издалека и по телефону, может быть, связь не очень хорошая.
Да, но я пока что я пользовался паузой, просто напомнил, кто вы такой, и с большим пиететом об этом напоминал. Вы потом это послушайте в том аудио, которое вам потом пришли. Да, пожалуйста, продолжайте, сидя здесь.
Да, я просто хотел сказать очень простую мысль, что как бы чем дольше человек находится в чужой политической и общественной среде, тем больше он понимает, как мало он в ней понимает.
Угу. Сергей Борисович, приношу дикие извинения, мы пользуемся сейчас другой карточкой.
Окей, все, да. Поехали, да.
Ну,
попробуем. Уже по делу, по существу. Да.
Да, значит, институт Кэнона, в котором вы сейчас сотрудничаете, я так понимаю, что это институт, занятый, ну, как бы они занимались советологией, да, или как это называлось тогда, и сейчас...
Ну, вы знаете, это очень уважаемая и старинная, теперь уже можно сказать, институция, это такой классический тинк-тэнк, институт, который занимается, ну, я не знаю, может, это когда-то называлось советологией, но теперь это точно советологией не является.
Понятно.
Это институт, который занимается политическими, общественными, историческими, социальными, культурными, медийными процессами на определенной территории, в данном случае в России и в Украине.
Ага.
И является частью очень важного, известного в Соединенных Штатах исследовательского центра, который называется Международный научный центр имени Вудро Вилсона. Там есть, вот, я не знаю, Австралийский институт, Африканский институт, Бразильский институт, Мексиканский институт, Японский институт, множество разнообразных институтов и институт имени Кеннона, который занимается Россией и Украиной. Называется он в честь двух, на самом деле, замечательных представителей американской дипломатической школы. Одного из 19 века, другой был послом в Советском Союзе сразу после войны. Так что Кеннонов этих было двое. Вот, оба Джорджа, кстати. Вот, ну вот, меня пригласили сюда для того, чтобы я попытался организовать здесь, и мне кажется, что мне это удалось, теперь это уже сделано, такую программу поддержки российских независимых журналистов, которые в России есть, вопреки тому, что часто думают, что в России эта профессия там полностью погибла, исчезла и так далее. Нет, в России есть значительное количество людей, которые продолжают заниматься этой профессией изо всех сил и поддерживать достаточно высокие ее стандарты. И вот я стараюсь этих людей найти, собрать в такое, так сказать, сообщество и организовать для них всякие интересные, важные и полезные профессиональные события, всякие конференции, воркшопы, семинары и так далее. Они проходят обычно в Европе. Соединенные Штаты вести долго, дорого, так что мы стараемся этого не делать. Но вот привозим российских журналистов то в Прагу, то в Варшаву, то в Вену, то в Сараево, то еще куда-нибудь, и там устраиваем всякие интересные разговоры, которые я стараюсь организовать, будучи сотрудником Института Кеннона. Вот такая у меня работа в течение последних 2 лет. Ну, кроме того, я веду по-прежнему свои еженедельные программы на «Эхе Москвы» отсюда, удаленно. Ну и стараюсь писать во всяких соцсетях, которые у меня довольно большие. У меня довольно здоровенный Facebook с большим количеством подписчиков, например. Вот. А кроме того, по меру сил продолжаю участвовать в тех проектах, которые мне важны, которые я в свое время помогал создавать и которые по-прежнему, по-моему, играют очень большую роль в российской общественной жизни. Такие проекты, как Диссернет, например, который занимается всякими проблемами нарушения этики и всяким жульничеством и мошенничеством в области науки и образования, и вот борьбой с этими жуликами и мошенниками. Вот. Или проект «Последний адрес». Я думаю, что тоже многие из ваших слушателей слыхали, что это такое. Такой мемориальный проект, который помогает вспомнить о жертвах политических репрессий в Советском Союзе и России на всем протяжении их истории.
Ну вот как раз о Диссернете я пару слов сказал, пока мы с вами пересвязывались.
Да-да.
По поводу «Последнего адреса» я просто упомянул, я сейчас хотел бы к этому вернуться, но все-таки я хотел продолжить тему вот этого института Кеннона, как произносить правильно, я не знаю, Кеннон институт.
Кеннона, да, институт, The Cannon Institute.
Ага, значит, скажите мне, пожалуйста, а это Америке зачем нужно? Вот заниматься проблемами вот совершенно разных территорий.
Ну, как вам сказать, вообще цивилизованным странам обычно нужно знать, что происходит вокруг. И цивилизованным странам свойственно выстраивать свою политику в отношении других стран на основании ясного понимания того, что происходит вокруг. Тут вот я уже позволю себе вторгнуться в американские обстоятельства, хотя обещал вроде так уж подробно этого не делать.
Ну, да, ждем.
Мы все с вами видим, и вы это видите так же хорошо, как и я, что в отношениях многих американских политиков к России, Украине, бывшим странам Советского Союза, вообще Восточной Европе и так далее, к сожалению, много сегодня дилетантского, много такого, я бы сказал, истерического. Многое происходит от непонимания, незнания, преувеличения угрозы, каких-то инстинктивных реакций и прочего. В конечном итоге это результат незнания. В конечном итоге это результат очень поверхностного, грубого, навязанного таким очень упрощенным анализом отношение к сложным процессам. И вообще, если бы у Института Кеннона был бы девиз, его нет на самом деле, но если бы он был, то, наверное, он должен был бы быть таким. Минуточку, все немножко сложнее. Вот это то, что в все время, изучая то, что происходит в России и на Украине, то, что институт Кеннона как бы провозглашает. Вот в частности, например, с тем, что касается прессы. Uh-huh. Да, если вы почитаете сегодня американские газеты, послушайте радио, посмотрите телевизор и погрузитесь в американские социальные сети, то вы, конечно, увидите, что в России не существует никаких медиа, не существует прессы, в ней нет ни одного журналиста, в ней есть только пропагандистские каналы, которые специально созданы для того, чтобы вмешиваться в американскую политику. Uh-huh. И тут появляется институт Кеннона, который говорит: минуточку, все немножко сложнее. Журналисты есть, медиа есть, ситуация очень сложная, происходит борьба, происходят столкновения разных взглядов, интересов, профессиональных позиций, государство в этом участвует чрезвычайно грубо и жестоко, используя разные свои возможности, включая законодательство, включая экономическое давление, используя всякие карательные институты свои, вроде полиции, национальной гвардии и всякого прочего. Но, тем не менее, происходит то и это, существует это и то, и так далее. Вот. Вот в этот момент начинается какое-то знание, какое-то понимание. Конечно, задача института Кеннона заключается в том, чтобы передать это знание и понимание своей стране, Америке, и людям, которые здесь, в Америке, занимаются выработкой решений, разработкой политики и отстаиванием, да, я совершенно не боюсь этих слов, интересов Соединенных Штатов. Да, у Соединенных Штатов есть интерес. И у России есть интересы, и у Украины есть интерес. И задача заключается в том, чтобы эти интересы не противоречили друг другу, чтобы они не исключали друг друга. Вот этим занимаются разные тинк-тенки, их довольно много. И здесь Вашингтон в значительной мере ими наполнен. Здесь есть и Карнеги, и Брукингс, и Хадсон, и Атлантик Каунсел, и множество разных институций и организаций, которые тоже пытаются что-то понять, которые тоже пытаются понять, все очень просто или все немножко сложнее. Ну вот, на мой взгляд, в том, что касается Украины и России, институт Кеннона делает это лучше всех. И он абсолютно признанный лидер в этом направлении, вместе, кстати, со всем остальным Вилсон-центром, который много лет уже занимает лидирующие позиции в рейтинге, в мировом рейтинге разного рода вот таких тинк-тенков там по определенным номинациям. В частности, по номинациям, связанным с изучением разных регионов, регионов мира. Вот как я говорил, там одни люди изучают Мексику, другие Австралию, да-да, а третьи Украину. Вот, так что это важная работа, она важна для Америки, но я абсолютно убежден, что она важна и для России. И я нахожусь здесь потому, что та программа, которую я делаю, она, на мой взгляд, чрезвычайно важна для российских журналистов. Она им полезна, она их поддерживает, она их сплачивает, она их в чем-то воодушевляет, она их в чем-то утешает, не побоюсь даже и этого слова, потому что действительно люди, которые продолжают быть хорошими журналистами в России, они живут в достаточно трудных условиях. Часто они живут в изоляции, часто это там один-два человека где-то в каком-то далеком городе, потому что те люди, с которыми я имею дело, они вовсе не все московские там, или петербургские. Довольно много людей из провинции. Они чувствуют себя одиноко, они чувствуют себя под давлением, они чувствуют, что они находятся в какой-то враждебной среде. Им начинает казаться, что вот кругом все люди как люди, а один я урод. И, значит, вот меня все не любят, со мной все ссорятся, и я со всеми ссорюсь, у меня вечно какие-то неприятности, да что ж такое, да что ж со мной не так, и так далее. И тут мы собираем этих людей, знакомим их друг с другом, обсуждаем с ними их профессиональные проблемы, и они убеждают, что нет, с ними все так, и все они делают правильно, и они совсем не одни, и эти проблемы совершенно естественные, органические, с ними встречается множество разных людей, и для них есть решение, и можно уметь с этим жить, и с этим справляться, и продолжать с этим работать, и развиваться, и так далее, и так далее. Это очень полезная работа. Она полезна для России. Она, несомненно, одновременно полезна и для Америки, потому что Америка в эти моменты убеждается, что минуточку все немножко сложнее, и все не совсем так, как вам казалось в первую минуту. И это меня очень, что называется, греет. Я очень, очень рад, что мне удалось при помощи института Кеннана создать эту ситуацию и делать эту работу, которую я точно не мог бы делать из России. Вот
понимаю.
В чем проблема. Да?
Понимаю.
Казалось бы, я занимаюсь тем же самым, но в России я бы не мог этого делать. Ну, например, потому что я не мог бы там так эффективно, как здесь, заниматься фандрайзингом. На эту программу нужны деньги, нужно, чтобы ее кто-то поддерживал, нужно, чтобы кто-то помогал. Здесь много таких фондов, агентств, организаций, конкретно частных людей, и с ними можно разговаривать, объяснять им, почему это важно, и получать от них поддержку. Здесь это возможно, в России это было бы невозможно. Вот такая история.
Да. А скажите, пожалуйста, ну, я попытаюсь избежать оценок в нынешней политической ситуации в Америке. В конце концов, Америка пусть разбирается сама, по большому счету. Хотя Канада, это, в общем, конечно, отчасти больше касается, наверное, чем России. Но вопрос не в этом. Вот эта работа, которая сейчас вами ведется и вашими коллегами, вот в частности, вот в отношении и прессы, независимой прессы в России и в Украине, и, может быть, вообще общеполитических каких-то процессов, которые происходят в тех странах. Как вы взаимодействуете с нынешним Госдепом и с нынешней администрацией? Чувствуете ли вы какую-то поддержку или какой-то ответ от них, какую-то положительную либо отрицательную реакцию? Опять же, без относительно нашей оценки администрации Трампа или кого угодно.
Взаимодействие... Да вы знаете, пожалуй, никак. Пожалуй, никакого такого систематического контакта, например, в моей работе с американской администрацией не существует. Институт Кеннана, организация, которая не является государственным, как бы, частью государственной машины. Да, это часть большого института, и в свою очередь институт Кеннана финансируется из всяких там частных фондов и общественных организаций, некоммерческих организаций и так далее, и так далее.
Это не правительственная организация, да?
Там есть какая-то небольшая доля правительственных денег, как я понимаю. Но, во всяком случае, знаете, когда здесь в Америке происходит то, что здесь называют шатдаун, то есть как бы блокируется деятельность всех правительственных учреждений, и государственные чиновники не имеют права появляться на своих рабочих местах.
Так вам это не относится,
почему-то, да? Почему-то продолжает работать, как ни в чем не бывало.
Все понятно.
Из чего я заключаю, да, что это не тот случай.
Скорее всего, это более независимо.
Да, конечно. Вот. Так что нет, у меня нет прямых отношений, хотя я вижу, например, что на тех мероприятиях, которые устраивает Институт Кеннана здесь, в Вашингтоне, потому что работа Тинстенка в значительной мере, она состоит не только из моей программы, которая происходит там в Варшаве, в Праге и в других городах, но здесь, в Вашингтоне, довольно много, буквально каждый день происходит в Институте Кеннана всякие события. Устраиваются всякие дебаты, представляют разные книги, организуют разные дискуссии, круглые столы и всякое такое. И, конечно, я вижу здесь, в зале, людей, которые работают и в администрации, и в Белом доме, и в государственном департаменте, и в разных подразделениях аппарата Конгресса. Вот совсем недавно, например, именно Институт Кеннана организовал очень полезную и, на мой взгляд, важную поездку сотрудников американского Конгресса, именно не самих конгрессменов и сенаторов, а их там помощников, ассистентов, советников, консультантов, сотрудников их аппаратов и так далее, собрал целую большую делегацию из таких людей и отправил их в Москву. И они там в Москве убеждались, что все происходит несколько сложнее, и что все не совсем так. Они были там и в Государственной Думе, и общались со всякими чиновниками, которые не забоялись с ними общаться, и с журналистами, и с предпринимателями, и с представителями всяких некоммерческих общественных организаций и так далее. Надо сказать, что проправительственная вот эта пропагандистская пресса, и в особенности телеканалы российские, отреагировали на это крайне нервно. И там вышла пара чрезвычайно смешных, на сторонний взгляд, но на самом деле это, конечно, все очень грустно, чрезвычайно смешных таких репортажей о том, что, смотрите, приехали какие-то американцы из Конгресса и пошли в Государственную Думу. Черт возьми, а куда, по-вашему, они еще должны были пойти? В ночной клуб, что ли? Ну да, они пошли в Государственную Думу разговаривать со своими коллегами. Вот, а вот они, значит, ходят по городу, и смотрите, смотрите, они в костюмах и галстуках, но почему-то у большинства из них рюкзаки. А что у них там?
Ну, понятно, да.
Вот. Ну и так далее. Вот, на таком уровне. Uh-huh. Вот. Это было, конечно, очень весело. Мы все тут очень смеялись. Вот. Но на самом деле это вот важная работа. Поскольку я тоже сотрудник Института Кеннеди теперь, хотя я занимаюсь совершенно конкретной вот этой журналистской программой, могу сказать, что в этом смысле мы контактируем. В том смысле, что эти люди являются слушателями и, ну, отчасти, так сказать, аудиторией Института Кеннеди.
Что касается до независимой прессы, это очень любопытно, что вы говорите, потому что до нас доходят абсолютно отдельные и разрозненные осколки того, что происходит. Естественно, мы смотрим видеоблогеров, естественно, мы слушаем «Эхо», там, мы читаем там «Новую газету» и все такое. Вот, но мы не в состоянии копнуть глубже. А как вы считаете, видеоблогерство, которое сейчас вот расцветает со страшной силой, это часть вашего внимания должно быть?
Да, конечно, несомненно. Я бы добавил, что не только видео, но еще и аудио.
Аудио, безусловно.
В России наблюдается бум всяких подкастов и так далее. Ровно так же, кстати, как в Америке. Все больше и больше людей слушают, потребляют вот такую медийную продукцию. Звук. В те моменты своей жизни, когда им это удобно. Они там едут за рулем, гуляют с собакой, бегут, так сказать, на дорожке в спортзале и так далее. В России это все выглядит ровно так же. Да, конечно. Мы даже недавно, вот одна из конференций, которая была организована в рамках моей программы, она была как раз посвящена вот таким альтернативным методам доставки контента, доставки журналистского продукта до аудитории. Все, что касается видеоблогов, аудиоблогов, аудиоподкастов, всяких каналов там в Телеграме и в разных других местах, и так далее, и так далее. Что это такое? На самом деле, это все можно объединить одним пониманием и описать одной фразой. Это попытка разорвать пузырь, в котором рано или поздно оказывается любой медиа и любой журналист. В какой-то момент он начинает чувствовать, что он естественным образом свою аудиторию всю собрал. Вот есть столько людей, которые там читают мои тексты. Приходят и читают. Или там покупают мою газету, или приходят ко мне в Facebook, или читают мой сайт и так далее. И дальше нужно предпринять какой-то решительный шаг для того, чтобы выбраться за пределы этого аудиторного пузыря. Для того, чтобы найти каких-то других, дополнительных еще слушателей, читателей, вообще людей, которые внимательно относятся к тому, что ты как журналист делаешь. И вот тогда выясняется, что если ты начинаешь комбинировать разные возможности, в том числе видео, в том числе аудио и так далее, то этот прорыв пузыря происходит, и аудитория в удачных, успешных случаях довольно активно и интенсивно расширяет. Но очень быстро выяснилось, что эпоха дилетантских медиа, вот таких видео и аудио, прошла, едва начавшись. И история про то, что можно быть видеоблогером на коленках, что достаточно найти в интернете недорогой, но относительно качественный микрофон, недорогие, но относительно качественные наушники, все это подключить к своему ноутбуку и начать вещать, это, в общем, легенды. Так оно довольно, нельзя сказать, что вообще не работает, довольно быстро перестает работать. Ресурс такого рода любительского вещание очень небольшое. А дальше нужно становиться профессионалом в этом деле тоже. Если вы посмотрите на реально успешные вот эти видеопроекты, Юрия Дудя Николая Солодникова Елены Шихман, например.
Я бы добавил редакцию Пивоварова еще. Ну, в общем, понятно.
Редакцию Пивоварова, совершенно верно. Вы увидите, что это очень профессиональный продукт. Это сделано серьезно. В этом работает много людей. Каждый из них профессионал. Один хорошо понимает в звуке, другой хорошо понимает в свете, третий хорошо понимает в монтаже, четвертый хорошо умеет ставить камеру, и они работают вместе, и это всегда целая группа, целая команда. Это стоит денег довольно существенных и так далее.
И самое главное, простите, я здесь... Самое главное, воткнусь. И это бесцензурно?
Ну, конечно.
Фактически.
Конечно. Это с одной стороны, бесцензурно, но с другой стороны, нельзя думать... Вот моя главная мысль. Нельзя думать совершенно неправильно. Думать, что если вы избегаете цензуры, то этого достаточно, чтобы вас слушали. Нет, недостаточно. А еще надо быть хорошим профессионалом. А еще этот контент должен быть высокого качества. Сам факт того, что вы вещаете сами по себе, или говорите сами по себе, или пишете сами по себе, этот факт привлекает к вам людей, ну, по меньшей мере, недолго. В какой-то момент они убеждаются, да, окей, да, здесь цензуры нет.
А что еще
но и качество
есть?
Здесь незначительное. Но и качество здесь незначительное. И информации здесь новой немного, и понимает этот человек не очень хорошо, и объяснить то, что он понимает, он может не очень умело. Поэтому, увы, самого одного этого факта недостаточно. Поэтому здесь, конечно, нужно избегать этих иллюзий, что как-то если я умею как-то произносить слова, этого совершенно достаточно. Нет, еще нужно, чтобы люди поняли, что именно вы производите те слова, на которые им есть смысл потратить свое время. Потому что, конечно, всякий человек существует в условиях очень жестокой конкуренции. И это конкуренция за время. Конкурентом вот этого независимого журналиста, который вдруг сам по себе начал вещать, является огромное количество разных других вещей в мире, на которые человек может потратить свое время.
Это
начиная от, да, от кино и сериалов.
Да, и футбол.
И кончая спортом, спортом и гастрономией. Вот, все это ваши конкуренты. И нужно произвести действительно что-то очень сильное, чтобы отвлечь человека и выиграть эту конкуренцию у других возможностей, пользуясь интересом и со вкусом, потратить свое время.
Вот обратите внимание, сколько мы сейчас с вами общаемся, да, мы практически не затрагивали вопрос идеологии. Да? То есть речь идет просто о развитии средств, независимых средств массовой информации, о развитии того, что у вас называется, что у нас называется think tanks и все такое прочее. Мы не трогали идеологию вообще. А как же без нее-то родимый, можно сейчас существовать? Ведь надо какую-то сторону просто принимать. Надо же в какую-то сторону
кладиться. Мне кажется, что очень многие вопросы, которые кажутся идеологическими, которые кажутся непреодолимыми, и которые кажутся такими остроконфликтными и так далее, они решатся автоматически тогда, когда это будет делаться на хорошем профессиональном уровне.
Ага.
Пропагандистская журналистика, прежде всего, плохая журналистика. Что такое сегодня российские пропагандистские каналы?
А что такое? Вот расскажите.
Это сообщество людей, финансируемых невероятно щедро, просто астрономическими суммами из государственного бюджета и финансируемых бесконтрольно, которые развращены этим потоком денег, который льется на них сверху на протяжении многих лет, и которые производят продукцию крайне низкого качества, но распространяют ее, пользуясь некоторыми, я бы сказал, внесистемными, внепрофессиональными преимуществами, которые у них есть. Пользуясь тем, что государство, опять-таки, дает им деньги не только на то, чтобы производить эту плохую продукцию, но и на то, чтобы ее невероятно интенсивно проталкивать потребителю, задавливая все вокруг. Плюс государство еще дополнительно блокирует, обрезает, закрывает, пугает, уничтожает, сажает в тюрьму их конкурент. И мы видим огромное количество этой пропагандистской продукции, которая по существу в профессиональном смысле очень плоха, очень слаба. Но она существует вот в этом, так сказать, мире конкурентного преимущества, которое у него есть, и которое обеспечивается совершенно другими внесистемными и внепрофессиональными средствами. Ну вот, например, мы уже привыкли в России, что тогда, когда происходит такая-то атака, я не хочу произносить слово «правоохранительных» и всячески избегаю этого слова и в своих радиопрограммах, и в том, что я пишу, правоохранительных органов, на самом деле это карательные органы государства, когда они начинают атаковать разного рода, скажем, гражданские проекты, некоммерческие организации, всяких гражданских активистов, всяких оппозиционных деятелей и так далее. Приходит полиция в масках, а с ними приходит государственное телевидение с камерами и микрофонами. Они просто в одной машине приезжают. Они вылезают одновременно, они, так сказать, входят в квартиру, вместе с обыском или вместе с арестом, они входят в квартиру на плечах у полиции. Угу. И являются, несомненно, частью этого давления. Являются, несомненно, частью этих карательных операций. И имеется колоссальное количество случаев, например, когда полиция, ФСБ или кто-то еще изымает у гражданского активиста или у оппозиционера, или у журналиста независимого, или у кого-то еще, изымает какие-то электронные носители, телефон, вынимает хард-диск из компьютера, там, забирает какие-то флешки, которые находят в квартире и так далее. А потом вдруг, на завтра, в этих самых государственных средствах массовой информации вылезают какие-то поразительные сенсационные сведения. Вот нам удалось раздобыть, да, переписку такого-то, или нам удалось найти такой-то документ, или мы смогли оказаться свидетелями такого-то видео. Как-то вы смогли оказаться? Что такое вам удалось найти? Да вам полиция отдала. Точнее, она даже не вам отдала, она для вас специально это и конфисковывала. Угу. И этих ситуаций колоссальное количество. Вот это пропагандистская пресса в России. Она сегодня является частью не просто государственной машины, а, я бы сказал, государственной машины подавления, частью карательной системы российского авторитарного государства. Это относится и к тем, скажем, телевизионным каналам или радиостанциям, которые работают внутри России, и к тем, которые работают вне России, направленные на внешнюю аудиторию. Это все устроено ровно так же. Это часть, по существу, это часть той машины подавления, которая существует у авторитарного государства. Это просто служащие, сотрудники этой машины. Именно поэтому обидно слушать какие-то иногда слова о том, что, ну вот, они тоже журналисты, угу, они тоже имеют право, их тоже надо допустить, разрешить, не мешать. А вот у нас же здесь, например, там, в Соединенных Штатах, у нас есть первая поправка к Конституции. Угу. Она запрещает преследовать журналиста за высказывание его позиции, его мнения и за ту информацию, которую он передает. Поэтому мы, там, тот или иной государственный телеканал, скажем, российский, обязаны включить, я не знаю, в список журналистов, которые присутствуют на каких-то пресс-конференциях официальных лиц, обязаны им продемонстрировать те или иные документы, обязаны их допустить к тем или иным архивам, обязаны ответить на их запросы, но много чего им обязаны, да, поскольку мы, в соответствии с первой поправкой, да, обязаны вообще журналистам. На это на все есть простой ответ. Они не журналисты. Угу. Это другая профессия. Если вы видите человека с ружьем, то совсем не обязательно это солдат. Это может быть наемный убийца, может быть охотник, может быть наемник, который, так сказать, солдат удачи, который участвует в чем-то не потому, что его родина отправила на фронт, а потому что он контракт подписал.
Да-да-да,
я понимаю. И присутствует здесь, ну вот так, например, какие-нибудь сотрудники структур Пригожина в Сирии, угу, на российской стороне, угу, и так далее. Мало ли у кого есть это ружье. Ровно так же, мало ли у кого есть этот микрофон в руках. Иногда это журналист, а иногда это наемный убийца, только информационный, работающий по найму государственному учреждению. Вот так к ним и относитесь. Так что все несколько сложнее, опять-таки.
Я понял.
Мы в России это видим очень ясно.
Угу. Вы знаете, мне даже страшно представить, сколько денег это все вообще стоит содержать.
Ну, а что представлять? Мы знаем, сколько стоит. Мы знаем эти цифры. Мы знаем
цифры,
это,
да?
Это миллиарды.
То есть миллиарды.
Рублей. Ага. Ну, конечно.
Но скажите...
Кроме того, надо сказать, что в России еще есть очень интересная манера такого... очень легкомысленного отношения в данном случае к конфликту интересов. То есть вот существует, скажем, там первый канал российского телевидения, финансируемый колоссальными деньгами из государственного бюджета. Но в то же время людям, которые работают в этом канале, которые руководят этим каналом, mm-hmm, которые являются государственными служащими, которые находятся на государственном содержании, им говорят: ребят, да вы в свободное от наемных убийств время вы зарабатываете. Uh-huh. Зарабатывайте, ничего страшного. Uh-huh. Вы, пожалуйста, собирайте рекламу, продюсируйте фильмы, как-то нормально, обогащайтесь. Uh-huh. Нам не жалко, мы не против. Uh-huh. Но однажды придет час, когда мы позвоним вам и скажем, так, сейчас все отложите и займитесь нашими делами.
Вот я только хотел
вот
задать...
Вот так эта машина и работает, что эти люди, с одной стороны, чувствуют себя замечательно, свободно в том, что касается их собственного бизнеса. Они прекрасно, прекрасно развивают разные творческие проекты, продюсируют, зарабатывают, снимают кино, сериалы, занимаются продюсированием всякой музыки, концертов и так далее, и так далее. Но однажды у них в кармане звонит телефон. И им говорят, чувак, сейчас выборы. Сейчас ты работаешь на выборы. Или там, сейчас вот важная вещь, у нас сейчас президент будет сообщать важное решение. Значит, сейчас ты все откладываешь и занимаешься важным решением нашего президента. Понял? Слушаюсь. Отвечает он. И это такая... такая, знаете, художественный фильм «Никита», помните, когда-то был такой замечательный, про прекрасную, прекрасную девушку, которая живет своей прекрасной девушковой жизнью, и она вся из себя такая нежная, и у нее жених, и все остальное, а в какой-то момент у нее звонит телефон, и ей говорят, вынимай винтовку и стреляй вон в того человека. И она вынимает и стреляет, и становится на этот момент наемным убийцей. Вот так, вот этот образ Никиты должен быть перед вами, если вы хотите понять, российское телевидение, например, которое, как я понимаю, многие смотрят здесь.
Еще
и
как.
В Соединенных Штатах, и в Канаде, и везде. И масса поклонников. И я понимаю, что люди смотрят, говорят, о, смотрите, хороший сериал. А смотрите, какая чудесная программа. А здесь смешно, а здесь интересно, а здесь вот научно-популярное что-то. Отличные ребята. Мне очень нравится, Но имейте в виду, что этой Никите в какой-то момент позвонят, и она отложит свой сериал, достанет свою винтовку и застрелит того, кого им прикажут застрелить. И это не вопрос о будущем, это не наша фантазия. Это происходило и происходит каждый день в России.
А как вы считаете, это ломаемо вообще? Вот вся эта структура, вся
что значит эта практика? Нормально? Это на сегодня, это называется авторитарное государство с элементами тоталитаризма. Конечно, это ненормально.
Но-но-но, я спросил...
Конечно, это ненормально.
Я спросил, ломаемо ли это? То, что это ненормально, это понятно. Ломаемо ли это? Как это поломать?
Ломаемо?
Да.
Вы знаете, человечество изобрело разные способы избавления от авторитаризмов и тоталитаризмов.
Ну, то есть...
Самый главный такой способ...
Рыбу
называется выборы.
Да,
ну вообще-то да. Да, но штука заключается в том, что это требует как бы очень длинного процесса. Знаете, вот недавно я обсуждал это там с некоторыми своими друзьями, и мне пришла в голову одна очень простая и по-своему... ужасная мысль, которая меня ужасно напугала. Значит, вот советская власть после революции 1917 года просуществовала 70 лет, будем считать, 17-го по 91-й, это 74 года. Да? А Россия постсоветская существует уже почти 30 лет. Послушайте, это почти половина этого срока.
Ну да.
Скоро будет, через 6 лет будет половина.
Ну
мы по-прежнему не можем прийти в себя. Мы по-прежнему не можем оправиться от результатов этого ужасного 70-летнего эксперимента. И по-прежнему все время о нем вспоминаем. Мы говорим, вот, за годы советской власти то-то было изуродовано, а то-то было уничтожено, а то-то было растоптано, раздавлено, выведено под корень, а того-то выгнали из страны и всякое такое. 70 лет происходило это ужасное. Да, но мы 30 лет уже от этого лечимся. Уже скоро фигуральное выражение, которое все так любят в российских медиа, что вот Моисей евреев водил 40 лет по пустыне, оно скоро перестанет быть шуткой. Скоро уже нельзя будет так шутить, потому что 40 лет пройдет. И выяснится, что уже все, мы уже превысили норму Моисея. Да, мы как-то... совсем уже видим это на горизонте. Многие из нас доживут до этого момента,
правда.
Я бы сказал. Может быть, не все, но многие. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, нужно отдавать себе отчет, что за время правления Путина в Америке сменилось 4 президента.
И все разные.
И вот это то, что меня больше всего пугает, и то, что меня заставляет думать о том, что позиция, ситуация в России очень тяжелая, и исправлять ее нужно будет страшно долго. Mm-hmm. Это то, что в Америке успели выбрать 45 президентов, или сколько там их, ну точно больше 40, я забыл точно цифру, yeah. Извините, пожалуйста. Вот, какой у нас там сейчас по счету президент, mm-hmm. Точнее, у них, у американцев.
Да-да.
Вот это на одном конце, а на другом конце то, что происходит в России. Отсутствие у них ритма. Uh-huh. Этой спокойной, методичной, размеренной смены власти, которая важнее чего угодно другого. Можно выбрать очень плохого президента. Можно выбрать глупого президента. Можно выбрать злого президента. Можно выбрать пьющего президента. В истории Америки бывали пьющие президенты. Uh-huh. Просто конченые алкоголики бывали. И кого только вообще там не бывало. Но выясняется, что машина справляется с этим. Выясняется, что сам факт этой размеренности важнее, чем качество конкретного человека и даже качество партии, которая привела его к власти и сама, в свою очередь, пришла к власти вместе с этим человеком на очередной период. Это главное, чего не хватает в России, и это главное, о чем приходится думать, как о чем-то страшно далеком. Что да, видимо, нам предстоят еще многие десятилетия наработки вот этой вот размеренности. А иначе ничего не получится. Потому что однажды такой эксперимент был проделан в России совсем недавно. Людям с неба на голову упали гражданские свободы. Угу. Вдруг откуда ни возьмись. Им сказали, а теперь у вас есть свобода слова, свобода собраний, свобода вероисповеданий, свобода передвижений, свобода выбирать себе работу, свобода выбирать себе место жительства и так далее. Еще этого не было на протяжении многих десятилетий. Mm-hmm. И, в общем, люди за это не боролись, mm-hmm. исключением там небольшого количества диссидентов, которые положили на это свои жизни героически. Людям сказали, у вас теперь это все есть. Люди сказали, окей, хорошо, будем жить с этим. Потом прошло какое-то время, и им сказали, а теперь у вас ничего этого нет. Ну, окей, хорошо, не больно и хотелось. Ну, забирайте. Выяснилось, что это так не работает. Оно, полученное в подарок, не существует. Это можно только постепенно как бы в это вжиться. Можно только постепенно понять, почувствовать на себе ценность и важность этого всего. Я много раз говорил там и в своих передачах, и писал в разных обстоятельствах, что вот если вы хотите видеть человека, который является ярым, страстным сторонником гражданских свобод, в частности, свободы слова и гражданских прав, право на справедливый суд, например, и всякое такое, придите на ступени любого российского суда и дождитесь, пока оттуда из суда будет выходить человек, которого там только что страшно засудили. Он будет весь обливаться слезами, он будет красный, распаренный, и он будет кричать, а где же свободная пресса? Угу. Где же политические партии, которые защитят меня и создадут в стране справедливый суд? Где же гражданское общество? Где же правозащитники? Где демонстрация в мою защиту? Где это все? Со мной только что так ужасно обошлись. Меня только что обманули, засудили, оскорбили, раздавили, отняли у меня и прочее, и прочее. Вот в этот момент человек понимает, как ему это все нужно. Конечно, мы можем немножко подождать лет 400, пока все пройдут через эту ситуацию. Пока каждый гражданин Российской Федерации по одному разу окажется в суде или к нему приедет бульдозер к порогу его дома для того, чтобы этот дом снести и отнять у него этот участок земли, или его с каким-нибудь особым цинизмом выгонят с работы, или у него отнимут его собственность, или еще что-нибудь такое. Можно, конечно, подождать, пока каждый пройдет. Но хотелось бы немножко этот процесс интенсифицировать. Mm-hmm. Как это можно сделать? Кто это делает? Гражданское общество, гражданские проекты, активистские организации, гражданские активисты, НКО и всякие такие прочие, которые пытаются большему количеству людей объяснить, зачем им это все нужно. Зачем нужна свобода, зачем нужна пресса, зачем им нужна память, если мы говорим о мемориале, например.
Да-да-да.
Зачем им нужны так сказать, не побоюсь этого слова, права трудящихся, да, ну, какие-то экономические их права, их права собственности и так далее, и так далее. Этим занимаются гражданские организации в России, так же, как и во всем мире. И именно поэтому на эти самые гражданские организации на протяжении последних лет, вот лет зрелого путинского авторитарного государства, направлено все давление государства. Каждый парламентский сезон принимается очередной пакет законов, основная задача, единственная задача которого еще как-нибудь ущемить НКО в России, гражданские проекты в России, гражданских активистов в России. Еще создать возможность называть их иностранными агентами, а других называть нежелательными организациями, а кого-то подвергать каким-то штрафам, а кого-то, кого уже подвергли штрафам, того подвергать теперь уголовному наказанию за то же самое, за что его уже однажды подвергли штрафам. И так далее, и так далее. Усложнять между ними, усложнять финансирование их прежде всего. И государство в России...
Так...
Алло.
Да-да-да. Ну, на какой-то момент прервался голос. Ну, вы знаете, в принципе... Да-да-да, вы слышите нас, да? В принципе, у меня, конечно, дикое количество еще вопросов к вам было, Сергей Борисович, но нас время уже немножко сейчас поджимает, поэтому я просто... у меня, конечно, дико чешется язык спросить вас, что вы думаете про Трампа, но я не буду этого делать. Алло.
Да. Теперь слышу вас слово.
У меня очень сильное желание спросить, что вы думаете про Трампа, но я не буду этого делать, а просто по этическим соображениям. Но я хочу вам выразить просто глубочайшее благодарность и почтение, и вообще расстелиться перед вами всячески за то, что вы сделали с Диссернетом, и особенно с последним адресом.
Это очень важная вещь, и действительно, ну, это связано с тем, что я говорил только что.
Абсолютно, да-да-да.
Пожалуй, это самое важное, что происходит в России, разного рода гражданские проекты и организации. Конечно, ни то, ни другое, ни Диссернет, ни последний адрес, это как бы не мое изобретение, и не мое, так сказать, детище, это не я сделал. Я был одним из тех, кто, ну, как бы создавал это и в том, и в другом случае, как некоторое народное движение.
Да.
Работает, потому что огромное количество людей в этом участвует. Кстати, в том, что касается Диссернета, надо сказать, что в этом участвуют сотни и сотни ученых. Совсем не все они живут в России.
Ага.
И мы знаем, что многие из них живут и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Европе, и в Австралии, и в Израиле. И где только они не живут. В Германии довольно много их, например, вот что касается европейских стран. Вот, и это люди, чаще всего выходцы из России, из российской науки, которые продолжают чувствовать эту свою связь, и продолжают переживать о том, что происходит в российской науке. И вот они тратят, опять же, возвращаясь к нашему разговору сегодня, тратят самое дорогое, что у них есть – время.
Время, да.
Иногда мы видим людей, мы знаем этих людей по именам, которые день за днем сидят дома, ведут эти экспертизы, сравнивают эти тексты. Это очень кропотливое, иногда очень скучное, иногда очень монотонное, но чрезвычайно важная, чрезвычайно нужная работа, и объем проделываемой такой работы колоссальный. Поэтому я пользуюсь этой возможностью сейчас тем, кто меня слышит, из тех, кто работает на Диссернет. Хочу выразить свою горячую благодарность и хочу сказать, что а если вы слыхали о Диссернете, но вам кажется, что вы далеко и как-то ничем не можете в этом участвовать и никак не можете этому помочь, имейте в виду, что можете.
Присоедините, пожалуйста, Присоедините, пожалуйста, и нашу благодарность к этому. Да.
Вот. И я здесь обращаюсь к тем вашим слушателям, которые работают. Я знаю, что их немало и в канадских, и в американских университетах, госпиталях, научных учреждениях. Приходите и участвуйте, если вам это важно и интересно по-прежнему.
Я дико извиняюсь, Сергей Борисович, дико извиняюсь, все, нас выгоняет из студии, потому что мы здесь всего-навсего арендуем.
Ну, окей,
огромнейшее вам спасибо.
Да, я
очень надеюсь, что не последний раз мы с вами свяжемся, потому что я бы хотел еще несколько вопросов вам задать. Все, спасибо вам огромное, это был Сергей Пархоменко в эфире Радио Плюс. Я обязательно пришлю вам это аудио. Всего доброго.